«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Бог любит праведника, а черт ябедника. Кто станет доносить, тому головы не сносить, гласит народная мудрость. А материнский инстинкт сегодня поможет разобраться, что такое детское ябедничество, бывают ли ситуации, когда оно полезно, и всегда ли нужно порицать маленьких ябед. Также мы поговорим о дисплазии тазобедренного сустава у детей.
Не болейка.
И моя первая собеседница сегодня – врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Елена Александровна, что же такое дисплазия тазобедренного сустава и как часто она у деток встречается?
Дисплазия тазобедренного сустава – это такое состояние, когда происходят различные изменения в тазобедренных суставах, или несостоятельность связок, или какие-то мышечные изменения, или какое-то изменение длины или положения. То есть в итоге дисплазия – это что? Это неправильное соответствие головки бедренной кости суставной впадине, когда головка выходит из суставной впадины или неправильно расположена, или развернута, или еще какие-то нюансы. То есть это еще не патология. Дисплазия – это нарушение развития, нарушение пластики. С пороком тазобедренных суставов рождается не больше 3% детей.
Ну вот у девочек почему-то случается в 4 раза чаще, чем у мальчиков эта патология.
Ну тут все объяснимо. Когда ребеночку пора рождаться, у женщины выделяется специальный гормон, прогестерон называется, который отвечает за растяжение связок, размягчение мышц, расхождение симфизолонных костей. Чтобы ребеночек родился, создаются все условия, чтобы это произошло. Но прогестерон, он выбрасывается в кровь, и, соответственно, он приходит и к ребенку. А так как девочки более чувствительны к этому гормону, получается к дисплазии тазобедренного сустава.
А это один сустав поражается?
Бывает по-разному. Бывает односторонняя дисплазия, а бывает и двухсторонняя.
Это состояние насколько болезненно и чем может грозить ребенку?
Это состояние не болезненно. То есть дети, как правило, никак на это не реагируют. А если вдруг не заметили или заметили поздно, это очень опасно. Ну, во-первых, косметический дефект, да? То есть ребенок будет хромать. Вот походка утиная за счет укорочения ножки. Дальше все эти изменения могут привести к асептическому некрозу головки. Это всевозможные артрозы, коксартрозы, которые будут в старшем возрасте. Это всегда инвалидизация. То есть это очень серьезная аномалия, которую нельзя оставлять без внимания.
Елена Александровна, а вот как обнаружить эти патологические суставные изменения? Могут ли родители что-то заметить? Либо только специалист может установить
могут
эту патологию?
Все. Алгоритм осмотра первичного патронажа ребеночка после роддома входит обязательно осмотр тазобедренных суставов. Есть специальная методика осмотра. Педиатры умеют это делать. Ну, на что может обратить внимание мама? Ребеночек ножки разводит несимметрично, то есть один сустав разводится легко, и ребеночек дает это делать, а один нет. То есть асимметрия разведения ножек в тазобедренных суставах. Это один симптом, на который можно обратить внимание. Это не всегда обязательно вот дисплазия. Бывают такие ситуации, когда человек, в общем-то, асимметричен по своей природе, он не должен быть симметричен, да? То есть одна рука рабочая, правши, левши, да?
Ну да, у нас и одна нога немножко больше, такое, чем другая, одна рука немножко больше, и лицо несимметричное у человека.
Да, то есть очень это часто встречается, это нормально. Но если это стабильно, ребенок вот не хочет, допустим, левую ножку отводить, и все в любом положении, в хорошем настроении, там после сна, в водичке, да, в ванночке, когда он лежит, расслабляется, он все равно не отводит эту ножку, нужно обратиться на это внимание. Или асимметрия ягодичных складок. Я называю это для себя как улыбается попа. Симптом улыбки попы.
Должна симметрично улыбаться. Да,
улыбается симметрично, значит, все у нас хорошо. Если вдруг попу потянула в какую-то сторону, улыбка становится асимметричной, значит, это тоже вопрос о дисплазии тазобедренных суставов.
То есть складочки под ягодичками должны быть симметрично расположены, не выше, ниже одна, да?
Да, один. И по длине тоже одинаковыми. То есть, ну, это важный симптом. Это один из основных симптомов диагностики. Дальше ребеночка выкладывают на спину, сгибают тазобедренные коленных суставах, сгибают в коленных суставах. И если одна ножка короче, вторая длиннее, это тоже один из симптомов дисплазии.
Значит, обращаем внимание на то, как сводятся и разводятся ножки у ребенка, согнутые в коленочках. Обращаем внимание на симметричность складочек ягодичных и длину ножек. Они должны быть одинаковой.
Но это для деток до года. А есть еще признаки, когда вдруг просмотрели, не увидели, для деток, которые начинают ходить. Ребенок тянет ножку, становится неправильно на ножку, разворачивает ее как-то, или ему больно ходить. То есть, если вдруг какие-то проблемы с ходьбой, надо тут же обращаться к доктору или педиатру или ортопеду.
Вот здесь уже появляется болезненность, да, при хождении.
Да,
если мы вначале говорили,
нагрузка,
что маленький ребенок, дисплазия никаких болезненных ощущений у ребенка не вызывает.
Нет.
А когда он начинает ходить,
конечно,
вот здесь уже начинается, да.
Вертикальное положение, нагрузка на сустав, все передавливаются нервные пучки, сосудистые пучки, все, дискомфорт, боль, ребенок ходить не может. Или ходит не так, как
на ножки
должен.
Позже становится, да, такой ребенок, как правило.
У него все это замедлено и неправильно, не так, как должно быть. То есть все вот изменения, которые видят родители, сразу же должны вызывать желание посетить врача-ортопеда.
Елена Александровна, а чем может быть спровоцировано развитие этого недуга у малыша? И только ли врожденно может быть этот недуг?
Вы знаете, сейчас спорят две теории, что первично. В общем-то, генетическая теория имеет место быть. В то же время сейчас очень много сторонников теории, что неправильный уход за ребенком.
То есть ее может не быть, но неправильным уходом мы можем спровоцировать, она может появиться, да, поскольку суставчики,
конечно,
у ребенка
связки мягкие,
связочки
ничего
мягонькие,
не сформировано. То есть как мы положим, собственно говоря, как приучим сустав лежать, так и будет, так и сформируются и закрепятся связки. То есть положение ребенка очень важно, как он живет, как он спит, как мама его носит. То есть это очень важные моменты, и женщина должна знать об этом.
Могут ли какие-то патологии беременности сказаться на том, что у ребенка это недуг,
конечно,
проявится?
То есть вот смотрите, тот же самый прогестерон, выделяющийся в большом количестве перед родами, если мама нервничает, он выделяется всегда при стрессе, при каких-то таких ситуациях неприятных. Если мама находится в хроническом стрессе, то вот этого гормона очень много на протяжении всей беременности. То есть неправильно формируются все суставы, все связки, это предрасполагающий фактор. Если вдруг ребеночек растет крупный, большой,
плод, да?
Крупный плод, да. А если он вдруг находится в неблагоприятной ситуации маловодия, то есть ему тесно в матке, ему не развернуться, не повернуться, ему неудобно. Это тоже фактор риска.
Как бы скованность движения уже плода, да?
Да, да. То есть он внутриутробно не двигался, ему негде было поплавать. Близнецы точно так же мучаются. Вот часто у них такая ситуация бывает. То есть все, что неудобно внутри матки, это вот относится к предрасполагающим факторам дисплазии тазобедренных суставов. Конечно же, все вредные факторы, экология, и то, что мама кушает, и как она болеет, не болеет, пьет она витамины, не пьет, наблюдается у врачей, не наблюдается. То есть это все тоже может спровоцировать дисплазию тазобедренных суставов.
Ну вот мы говорим, что она ест, да, но в первую очередь, если речь идет о суставах, о косточках, то, наверное, и фосфор,
и кальций, и другие минералы, и витамин D. Женщина должна беременная много гулять. Не все время, конечно, на солнышке, но солнце она должна видеть. Это важный очень компонент, чтобы сформировались правильно суставы, связки, кости.
Напомню, с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим о дисплазии тазобедренного сустава у детей. Елена Александровна, мы сказали, неправильный уход за ребенком. Что нужно делать или чего не делать, чтобы не спровоцировать дисплазию тазобедренного сустава?
Ну, самое главное, нужно понимать, что ножки у ребенка маленького должны быть разведены с рождения. Да? В Африке, у народа в Африке, дисплазия тазобедренных суставов встречается в разы реже. То есть ребенка нужно разворачивать.
Ну, так в Африке его все время носят на себе. В слингах. Так называемых, да?
Да, то есть мама его носит все время за спиной, ребеночек охватывает ножками маму, и то есть автоматически ножки разводятся.
А в европейской традиции было свивать детей, то есть их как вот куколку спеленывали так, что ни охнуть, ни вздохнуть.
Ну вот у этой куколки выворачивались головки бедренных костей и принимали неправильное положение, и вот отсюда дисплазия тазобедренных суставов могла стартовать.
То есть вот сейчас, слава богу, так...
Да, свободное пеленание. Ручки запеленали, а ножки должны быть свободные. То есть ребенок может повернуться, развернуться, подвинуть ножку, и они раскрыты, они развернуты. Это очень важно для правильного формирования тазобедренных суставов.
Елена Александровна, вот если грудничку ставят диагноз дисплазия тазобедренного сустава, что должны делать родители, чтобы это состояние облегчить?
Во-первых, в плане диагностики я хочу призвать всех родителей, чтобы до 3 месяцев вашего ребеночка обязательно осмотрел врач-ортопед. Это входит в наши стандарты, в наши приказы. И обязательно ему должно быть сделано УЗИ тазобедренных суставов. То есть это такой метод исследования, который не пропускает патологию, видно сразу, сформировалось, не сформировалось.
Именно УЗИ, а не рентген.
Принято так. С 1 месяца до 6 месяцев УЗИ. А после 6 месяцев это уже рентген. Это связано с тем, что 6 месяцев – это срок появления головок. Их видно на рентгене. Если их не видно на рентгене, значит, мы пишем задержка развития ядер окостенения.
Значит, в первую очередь нужно маме позаботиться о том, чтобы ее младенец был осмотрен педиатром.
Да.
А педиатр уже, если что, к ортопеду направит. То есть главное – не пропустить, потому что чем раньше мы этот дефект обнаружим, тем проще и безболезненнее.
Добьемся результатов
положительных.
Значит,
да?
Как правило, врачи-ортопеды назначают при легких стадиях, это вот именно правильное пеленание, рекомендуют носить памперсы на размер больше, чтобы
ножки не сводились, да?
Да. Или фиксирующие повязки, и массажи, и физиотерапия, и ЛФК, это все помогает.
Какой-то массажик мама может дома делать или только специалисты должны делать?
Значит, смотрите, с 3 недель, с месяца ребеночку можно делать общеукрепляющий массаж, тот, который делает мама, но ей должны это показать, как это правильно делать. Если назначается массаж лечебный, мама лечебным массажем не владеет. Это должна делать...
Ну, да, специалист.
Да, должен делать специалист, потому что есть нюансы, есть моменты, которые можно упустить.
Общеукрепляющий массаж и гимнастику можно делать не обязательно деткам с диагнозом дисплазия, да?
Да, это нужно всем.
Это всем нужно.
Конечно.
Это и своего рода профилактика. А если уж диагноз поставлен, то гимнастику, которую мама может,
да,
покажет педиатр или ортопед, как делать.
Все это расскажут, покажут и сделают.
Ну, то это понимаю, там ничего особо сложного. На разведение, сведение ножек, да, сгибание,
да.
Разгибание ножек.
Ну, нужно почувствовать силу, с которой это можно делать, частоту. То есть это плавные движения, это не резкие движения, это повторяющиеся. Массаж может быть не один раз в течение дня, это несколько раз в течение дня. То есть, ну, это такие вот компоненты игровые. Но нужно понимать, когда это нужно делать. Если ребенок плачет, ему не нравится, общеукрепляющий массаж делать не стоит.
Да,
лечебный так вот иногда и делают с плачем.
Ну, ребёнка. Лечебный делает специалист, поэтому,
да, он,
конечно,
знает, он
знает,
может,
да,
оценить. А мама должна делать только приятное, на то она и мама.
Елена Александровна, а каков прогноз на выздоровление при таком диагнозе у деток?
Очень хороший прогноз. Чем раньше поставлен диагноз, чем раньше назначено лечение и чем более послушная мама, скрупулезно выполняет все назначения доктора, не вносит какие-то коррективы, мамы очень любят это делать, ну, вот поделали и хватит, да? Нет, точно, доктор
или
назначен.
По советам подруг, бабушек,
да, вот 10 процедур тётушек. Назначено, пожалуйста, сделайте 10 процедур, потому что, ну, это не просто так назначено, это вот для того, чтобы был результат. И, опять же, всегда динамическое наблюдение. Сделали, показали, чтобы были внесены корректировки в лечение, введение этого ребенка. И, как правило, к году, ну, в общем-то, мы этот диагноз забываем.
Слава богу, до года все побеждали, потому что чем позже, тем серьезнее, все тяжелее.
Да.
После 3 лет уже чаще всего,
да,
это хирургическое вмешательство или в гипс ребёнка.
Это гипсовый лангет, это очень тяжелое лечение, очень травмирующая операция.
Продолжительное, да.
Поэтому мамина задача не прозевать и слушать доктора.
Да. Мы, конечно, частично уже говорили об этом, но под занавес нашей беседы давайте еще раз обратим на это внимание. Можно ли избежать развития у ребенка такой патологии, как ее профилактировать?
Конечно, избежать можно. То есть мама носит беременность правильно, не нервничает, кушает, пьет витамины, соблюдает все рекомендации врачей-акушеров-гинекологов для того, чтобы ребеночек не родился раньше, для того, чтобы он лежал правильно, для того, чтобы, ну, как-то все это профилактировать заранее. Если ребенок крупный, то вопрос о родоразрешении нужно принимать вместе с врачами, а не с бабушками на лавочках, с дедушками, потому что кесарево сечение может избавить этого гормона, не выделится много, мы заранее мы успеем, и ребеночек родится здоровый, такой патологии не будет. И дальше на следующем этапе, да, ухода за детьми, то есть четко понимать, как правильно растить детей. как за ними ухаживать, как их пеленать, как они должны спать, что можно, что нельзя делать с ребенком. Ну, это, в общем-то, целая наука. Я думаю, что это какие-то школы материнства, да. Ну и плюс еще, конечно, участковые педиатры, которые со своими медсестрами придут и вас научат, покажут, расскажут, ответят на все ваши вопросы.
Ну и, наверное, регулярные осмотры у ортопеда, да, до момента, когда уже ребенок прекращает расти, да?
Конечно. Это нужно обращать внимание на все осмотры, которые будут где-то до 14-13 лет. Регулярная диспансеризация, профилактические осмотры. В них надо принимать участие, обязательно давать согласие на них.
Ну что ж, Елена Александровна, я надеюсь, что наши радиослушатели будут все делать правильно. И ножки их деток будут здоровы, и все будут счастливы.
Конечно,
детей,
так и будет.
Я благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Всего вам доброго, будьте здоровы.
Материнский инстинкт.
«11:37 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Действительно, это беда, если в коллективе появляется ябеда. Но что же ябеда делает такого страшного, что никому не хочется им прослыть? И всегда ли ябедничье – отвратительная черта характера, а маленьких ябед следует порицать? Об этом мы сейчас и поговорим».
АС и буки родительской науки.
И моя собеседница, наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, начнем с того, что же такое ябедничество и что мы, как правило, понимаем под словом ябедничать. Может быть, у всех разные представления об этом.
Ябедничество, как качество личности, это склонность из личной выгоды или из чувства мести, зависти, обиды, трусливо наговаривать, оболгать, очернить кого-то, промышлять стукать. Вот мы с Натальей до эфира даже начали спорить, обсуждая, что является ябедничеством, а что нет. И наши противоречия, они, конечно, происходят из того, что корни слова «ябеда» уходят глубоко-глубоко в историю России. И в словаре «Дали» встречается «ябедничать» и «ябедить» в смысле «клеветать», «чернить», «возводить напраслину».
Ну, там много еще было промышлять ябеду по судам. Когда это было вообще-то слово неплохое, это была профессия.
Да, и профессия была.
Но уже в наше время и давным-давно это слово негативный оттенок несет. Ябедничать – это доносить, докладывать, жаловаться, наушничать. Ябеда – тот, кто наушничает.
А наушничает, в вашем понимании, это что делает?
Ну вот пришел маленький ребенок, на ушко подслушался, Марья Ивановна, Петя сделал то-то и думает, что какой я молодец, я и так не поступаю, я хороший мальчик там. А что это вы тут делаете? Вспомните, посторонний вход воспрещен, да?
Ну да, и получается, что ябедничать в настоящем понимании, это просто говорить, озвучивать ту правду, которая находится рядом с тобой.
Вопрос и только... не всегда клеветать, ты можешь говорить правду, именно то, что происходит, то, что Петя делает в конкретный момент. Может быть, он не совсем хорошее что-то делает, но он это делает, и ты об этом сказал. Вот ты и наябедничал. Ты его не оклеветал, ты сказал то, что он делает реально.
Тогда возникает вопрос, что же в этом плохого? Ведь ребенок говорит правду, мы учим ребенка говорить правду. Почему же плохо ябедничать? И плохо ли?
Да, вот давайте...
Такая интересная тема,
Какие мотивы могут двигать вот этим маленьким ябедой? То есть зачем малыш может сообщать взрослым о проступках или шалостях других детей? И как в такой ситуации следует вести себя родителям и воспитателям? Вот для чего ребенок ябедничает, жалуется, доносит, наушничает?
Принято считать, что до 5 лет вообще нельзя рассматривать ябеду как таковую, как доносительство, наушничество. Ребенок просто констатирует факты. Вот он видит, что там происходит какая-то несправедливость, и он тут же сообщает об этом маме для того, чтобы просто увидеть реакцию, увидеть эмоции, считать вот ту информацию, которая ему необходима для того, чтобы выработать в своей жизни отношение к тем или иным вещам. И, конечно, в этой ситуации родителям рекомендуют давать ту самую реакцию, которой нуждается малыш по отношению к тому или иному поступку.
То есть, например, ребенок учится себя вести, другими словами, да?
Да, да. Например, он говорит, Дашенька сломала кукле руку в детском саду и смотрит на маму. Мама говорит, нехорошо брать общие игрушки и ломать их. И вообще ломать игрушки очень плохо. Мне очень жаль, что Дашенька так поступила, а как ты поступила, ты что думаешь по этому поводу. То есть мама должна дать реакцию по поводу поступка Даши, а не по тому поводу, что ребенок ей об этом рассказал. Потому что если блокировать его вербальную активность в этом возрасте, то ребенок может замкнуться, и вы уже больше никогда ничего не узнаете. Особенно в подростковый период, когда вот это ябедничество, оно порой может спасти жизнь.
Тогда мы уже не будем называть это ябедничество. Значит, ребенок может, то есть мотив, учится себя вести.
Да, до 5 лет это просто обучение, тренинг. Жизнь – это тренинг. А вот после 5 лет ребенок может уже начинать ябедничать вполне себе осознанно. И мотивы следующие могут быть. Первое – это низкая самооценка. То есть ребенок пытается добрать авторитета за счет того, что он принижает, унижает других детей, принижает их достижения.
Я вот хороший, я так не делаю, да? А Машенька вот так плохо поступает. Угу. Давайте мы ее накажем.
Да, и тогда получается, что ребенок как бы приглашает взрослого занять его позицию. Он как бы предлагает маме или учителю потерять нейтральность и присоединиться к нему, да, то есть вместе.
То есть руками взрослого расправиться со своим, ну, соперником, противником, там, например, да. И наказать его через взрослого.
Знаете, мне приходилось сталкиваться...
И тем самым повысить свою самооценку,
да? Да, мне приходилось сталкиваться с детьми, которые профессионально умеют это делать. Я помню одну девочку в группе психологической, которая шкодила, так сказать. Потом она рыдала, просилась на руки и пыталась нашептывать психологу о том, как ее обидели остальные члены коллектива. Ну, конечно же, психолог был профессионалом и не позволил ей развивать это направление.
То есть если ребенок, вот как мы сказали, с помощью передачи информации о ком-то другом учится себя вести, мы его не наказываем и ищем способ выразить отношение к тому, не к конкретному ребенку, а к поступку.
До 5 лет. А вот когда речь идет уже о более старшем
возрасте. Когда мы видим, что ребенок пытается манипулировать взрослым, наказать.
Да, младшем школьном возрасте, то здесь задача взрослого сохранить свою нейтральную позицию в отношении всех детей в классе. Да? И если речь идет о родителе, то родителю очень важно, подрались дети, жалуются друг на друга, собрать их, собрать воедино весь рассказ, всю историю того, как произошло некое событие, и затем выработать общие правила того, как в будущем следует вести себя для того, чтобы таких событий больше не возникало. Примерно такой же план и у педагога. Но задачи педагога, они немного легче, они упрощаются, потому что у педагога есть еще такой инструмент, как оценка. Все-таки педагог имеет полное право оценивать, в том числе и поведение ребенка, делать записи в дневник, если он видит, что действительно нарушение, которое переходит все границы, заслуживает негативной оценки.
Я вот, например, выросла в многодетной семье, у нас было 5 детей. Естественно, мы между собой дрались и друг друга там подначивали и так далее. И когда кто-нибудь ходил жаловаться родителям, они говорили: доносчику первый кнут, разберитесь между собой, найдите способ этот конфликт разрешить. А кто пришел с докладом, тот первым будет наказан. Вот в этой ситуации, не знаю, правильно или неправильно поступали наши родители, но, в общем-то, желание докладывать друг на друга у нас отпадало в скором времени, и мы, конечно, нас там не наказывали, но никогда родители не поддерживали, не стремились наказать того, на кого кто-то из нас, ну, так скажем так, настучал.
Вот, да, вот простые слова. Очень интересно, да, то, о чем вы говорите, и вот еще радиослушатели нам пишут. Конечно, родители пытались пресечь попытку ребенка переложить ответственность за свои отношения на взрослого. Они как бы возвращали детям ответственность и говорили, учили их взаимодействовать, разбираться, договариваться. Потому что если родитель будет все время вмешиваться, отношения будут испорчены у всех членов семьи.
И вот, Екатерина, извините, еще вопрос в связи с этим, чтобы мы далеко не ушли. Вот когда так ответили: доносчику первый кнут, значит, не ходи, не жалуйся. Но ведь бывают ситуации, когда ребенка действительно обижают, он ищет у взрослых защиты, когда вот обращается с такой, ну, вроде бы как ябедой, да, то есть сообщает информацию. Меня обидели, и я не могу справиться с обидчиком. Как здесь быть? Я ябеда это, доносчик это, или это именно неспособность ребенка защитить себя и обращение ко взрослому за помощью?
Это вот как раз вторая причина ябедничества. Это беспомощность детская. Это то, что ребенок действительно уже в отчаянии может быть. И он действительно, если не расскажет, я не знаю, это будет нервный срыв, психосоматика, что это может
быть. Часто бывает, вот дети боятся пожаловаться, да, а их обижают в классе там, или в детском саду, а ребенок, боясь прослыть ябедой, не говорит. И его преследуют. Если он сказал или не сказал, его все равно преследуют. Ведь бывает, и травят ребенка, а он боится сказать.
Конечно.
Может быть, вот здесь и не надо такого ябеду порицать, а послушать и попытаться разобраться в ситуации.
Вот такого ябеду нужно послушать.
И вообще, ябеда ли это?
Да, и возрадоваться, что у вас есть информация, которая может объяснить, почему, может быть, он учиться хуже стал, почему, может быть, он не хочет в школу ходить. И, конечно, информация эта позволит вам решить эту проблему. Эта информация на вес золота. Это очень важно. Нам очень ценно знать и понимать, что происходит с детьми. Поэтому, конечно, да, прямо запрещать им рассказывать что-либо о себе очень-очень неправильно. Вот как раз тоже радиослушательница в тему спрашивает. Мои ничего не рассказывают, если это не касается их здоровья, поведения и учебы. Учу не осуждать, обсуждать других. Это правильно или все-таки мне надо расспрашивать? Но осуждать, конечно же, никого не нужно. И обсуждать в том плане, что, знаете, если речь идет о интригах, сплетнях, то, конечно, вы очень правильно делаете, что учите не обсуждать. Но если это касается самого ребенка, если это касается его эмоций, чувств, переживаний, опять-таки, очень верно радиослушательница отметила учебы, здоровье, вещи, которые являются очень важными, то, конечно, предлагать ребенку рассказать, с интересом слушать, это его жизнь, это события его жизни, очень хорошо и правильно. Но важно подчеркивать, что решение принимает он в каждой из ситуаций.
Екатерина, вот еще есть один из мотивов или из причин, почему дети, ну, скажем так, ябедничают или информацию взрослым приносят. Вот ребенок просто не умеет врать. Мы ведь учим, врать ни в коем случае нельзя. И он приходит в садик, и когда Мария Ивановна его спрашивает: Сашенька, а скажи-ка, пожалуйста, кто из детей здесь у меня вот горшок цветочный разбил? И Сашенька честно, не потому что он что-то, он честный мальчик, и он говорит: да, это сделала там Петя, да, Маша, кто угодно. Да. Он честный, он не может соврать.
Ой, знаете, я вспоминаю своего ребенка в начальной школе.
Вот как в такой ситуации быть? Ябеда он нет?
Нет, конечно. Конечно,
а дети будут его ябеды воспринимать.
Да.
И будут его травить.
Да, и очень хорошо поговорить с ребенком, почему они его так воспринимают и что происходит. У меня ребенок писал тест, самый первый в своей жизни тест, и по многим вопросам были нули, и баллы за тест были очень низкие. Я спросила его: как же так? Почему ты не ответил ничего вот на вопрос 1, 5, 7, 8, 10, у тебя вообще нет ответа. Хоть наугад бы поставил. Ты же хотя бы догадывался. Он сказал: мама, но ведь это нечестно. Ведь если я не знаю точно, то поставить наугад будет ложью. Я впервые не знала, что сказать, что ответить. И поняла, что действительно, вот знаете, дети, они такие искренние, чистые и честные, что для ребенка солгать немыслимо. Это мы потом, и жизнь заставляет их притворяться, иногда надевать маски и лгать. Поэтому мне очень понятен этот ребенок, которому в детском саду честно взрослому отвечает на вопрос,
да,
кто
нам
это
сделал. Он понятен взрослым, но детям он непонятен, и его воспринимают как ябеду. Опять же, ребенок не умеет врать, мы его учим, нельзя врать. А с другой стороны, мы ставим сами, взрослые ставим ребенка в такую ситуацию. С одной стороны, мы говорим, врать нельзя. А с другой стороны, позвонил кто-то нам, неудобный нам человек, и ребенок взял трубку. Мы показываем, не говори,
конечно,
мама нет дома, папа
конечно,
нет дома. И ребёнок,
да.
А папы нет дома, он тут
скажи,
же соврал.
Скажи, что меня нет дома. Да.
Или часто бывает ситуация, вот когда смотришь в интернете, много таких, подходит там полицейский или ГИБДД, да, где вы поставили свой автомобиль, да, где было место. А ребенок тоже: папа, ты же его поставил на газон. Ребенок не соврал, ребенок сказал правду, ну вот, а мы говорим, потом мы ему говорим, знаешь, не всегда всю правду нужно говорить. Мы ребенка учим, а нельзя, например, говорить правду посторонним людям о своей. Вот тебя спросили там, где твой папа, где ты, а ты говоришь, я не скажу. То есть мы ребенка сами ставим в ситуацию, врать плохо, а с другой стороны, не всю правду и не всегда, и не везде можно говорить. Поэтому вот уже ребенок постарше, вот как выйти из этой ситуации
сложной? Ой, да, дети, они такие молодцы, такие умнички, у них есть все для того, чтобы узнать, как быть в этих ситуациях. Вот, например, игра «Казаки-разбойники», тебя поймали и пытают, а ты молчишь, потому
вот
что
разведчик
ты
же,
не
да.
выдаешь военную тайну, ты понимаешь, что выдам военную тайну, ты подставишь, подведешь своих друзей.
Ну, ты предателем
окажешься. Ты окажешься предателем. Поэтому здесь, я думаю, чему нужно учить ребенка? Нужно учить быть добрым и честным. И нужно учить понимать, если ты что-то делаешь, то для чего. Если это самооборона, и тебе нужно сказать правду для того, чтобы защитить честь, достоинство, физическую свою неприкосновенность, ты не то, что имеешь право, ты обязан.
Свою или своего близкого,
да,
своего друга.
Да, ты обязан
друга.
Сказать учительнице правду, потому что ты — это самое дорогое, что есть у тебя, у меня и вообще, да, ты просто обязан это сделать. Если речь идет о том, что ты кому-то завидуешь, и ты подошел к учительнице для того, чтобы, да, оболгать человека, или обесценить его, или унизить его, то что бы ты дальше ни говорил, неважно, правда ли это, неправда ли это,
все это очень и очень плохо. А как понять, что ребенок сообщает о ком-то какую-либо информацию, не ябедничает, а просит о помощи, или вот хочет, чтобы справедливость восторжествовала? Как взрослый может это понять? Ведь нам это очень важно понять.
Взрослый это может...
Как различить ябеду и просто информацию?
Взрослый это может понять по совокупности действий ребенка. Если ребенок злоупотребляет, так скажем, доносиками, если он постоянно рассказывает про Машу, Петю, Васю, то следует предположить, что он вступил в конкуренцию и пытается таким образом выдавить и Машу, и Петю, и Васю, и, так сказать, получить власть в этом сообществе, возглавить иерархию. Вот здесь, конечно, стоит взять его за ручку и сказать: дорогой мой сыночек или дочечка, очень тебя люблю, вижу, как ты хочешь быть лучшим, давай математикой займемся или русским. Покажем им. Или давай на спорт пойдем, покажем им.
То есть им. Найти сильную
есть,
сторону у ребенка,
да,
и направить его
его в нужное русло.
Чтобы вот... он получил вот это влияние такое за счет своих сильных сторон, а не за счет того, что он принижает своих конкурентов,
конечно,
и соперников.
Конечно, да. То есть родители это всегда видят, но не всегда. Иногда нужно время, чтобы родители начали видеть, что ребенок уже начинает прибегать и злоупотреблять вот, манипулятивными разными
техниками. А вот бывает,
техниками.
Ребенок пришел, скажет: мама, а ты накажешь его за то, что он так сделал? Он плохо поступил, да, я хорошо, давай его накажем. Вот когда ребенок ждет, наверное, наказание или побуждает взрослого наказать ребенка, и потом радуется, ага, в угол поставили и потирает руки, да? Вот здесь мы, взрослые, должны видеть, что здесь ребенок не защиты просил, не помощи, ничего, а он хотел наказать.
То есть тебе приятно, что твоего брата наказывают.
То есть, когда ребенок испытывает удовлетворение, наблюдая за наказанием, потому что он.
Ну и снова как с этим быть? Почему ему это может нравиться? Потому что самооценка низкая, потому что в себе не уверен, потому что испытывает неудовлетворенность собственных потребностей. Очень важно выявить, каких, очень важно выявить, почему ребенок страдает и почему его развитие вот так деформируется. И опять же направить в нужное русло. Вот, кстати, еще такой момент есть — шантаж. Мы не обсудили. Тоже мотив шантаж. Я не расскажу, что ты взял чужую конфету, если ты там сделаешь что-то и то-то. И этот шантаж, он может даже распространяться на членов семьи, да? Ну, давай не скажем бабушке, давай не скажем папе, давай не скажем маме. И, кстати, взрослые члены семьи тоже иногда прибегают к шантажу. И, естественно, ребенок это подхватывает и тоже пользуется этими стратегиями.
Екатерина, а вот чем может обернуться для ребенка его наушничество и жалобы на других детей? Даже если они вроде бы как в пользу ему.
Ну, здесь, знаете, за что боролись, на то и напоролись. Низкая самооценка, она еще понижается, потому что если я все время жалуюсь, если я нахожусь в состоянии жертвы, то моя самооценка только падает. Конечно же, если говорить о власти, то власть, полученная при помощи наушничества и доносов, это власть, которая заставляет трепетать, дрожать и бояться того, что в любой момент тебя выведут на чистую воду и лишат этой власти. Именно такие правители являются самыми жестокими и самыми агрессивными. И, безусловно, поэтому родители отмечают в своих детях развитие именно этих черт характера. Если ребенок рассказывает, потому что он хочет переложить ответственность, то это ведет к тому, что он формирует в себе безответственность, и он постоянно перекладывает свои проблемы на других людей. Поэтому, конечно, очень важно отличать правду и желание открыть душу от ябедничества, как в такой форме вербального сообщения, которое преследует своей целью унизить, задеть, оскорбить, наказать, оболгать другого человека.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю за участие в беседе и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Александр Аракелян, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.